Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Искусство есть средство освободиться от тирании чувств. Сегодня в нашей галерее «Орфея» мы рассмотрим картину Вермеера Дельфского «Кружевница». Год назад в Лондоне в Национальной галерее была устроена выставка, которая так и называлась «Вермеер и музыка». И были собраны все работы Вермеера, в которых музыкальный инструмент или музыкальная тема играла основную роль. Потом BBC сделала фильм и интересным образом поместила в эту историю «Вермеер и музыку» одну из самых крошечных картин этого великого художника – «Кружевницу». Вероятно, не случайно, потому что мы говорим о том, что музыка – это некое наше состояние, и когда мы смотрим на картины, мы слышим картину, мы слышим звучание. Вот «Кружевница», Евгений Викторович, вы выбрали для нашего разговора сегодняшнего почему-то именно эту картину.
В этой картине скрыто то, что называется в литературе «лирическое отступление». И саму картину, даже по ее размеру, я всегда воспринимаю как гениальное лирическое отступление в общей поэтике этого замечательнейшего художника. Несколько лет назад вышел прекрасный американский фильм по известному роману. Называется он, кажется, «Девушка с жемчужной серьгой». Там играет Йоханссон. Великолепно воссоздана вся эпоха. Там есть сюжет, это роман известный, который был бестселлером. Если говорить конкретно об этой картине, то не надо забывать, что она была больной точкой для такого гения 20 века, как Сальвадор Дали.
Он даже написал несколько вариантов неудачных.
Как всегда, конечно, у Сальвадора Дали по законам сюрреализма, а если хотите постмодернистской парадигмы, происходит такой пастиш или ирония по отношению к классике и попытка деконструировать эту классику. Это закон деконструкции. Закон, когда те ценности, которые представляет из себя это полотно, художник стремится понизить их в цене, представить их в виде, как сейчас говорят молодые, стеба, насмешки, иронии. Я видел такую инсталляцию Сальвадора Дали, когда они вместе со своей Галлой крестят копию Вермеера, которую он сам сделал. Она больше, чем реальное полотно, намного больше. Они крестят в своем знаменитом заливе Легат. Тот залив, который очень часто предстает на полотнах Сальвадора Дали в виде космического пейзажа. Но это так, это другая задача. Почему? Что завладело Сальвадором Дали? Что он увидел в этой картине? Она висит в Лувре, в той же самой пинакотеке, где и висит знаменитая Джоконда. И я всегда, когда прихожу в Лувр, обязательно сопоставляю эти два шедевра портретного искусства. С одной стороны, Джоконду с ее четкими линиями, с ее золотым сечением, идеальными пропорциями и прочее, прочее. И вот этот маленький, почти с почтовой открытку, портрет Вермеера. Вокруг Джоконды, как я уже всегда отмечал, толпа стоит, огромная толпа, к ней подойти невозможно. Это действительно раскрученное полотно, получившее мощный исторический и культурологический пиар. А вокруг кружевницы Вермеера почти никого не стоит. Туда доходит редкий посетитель, 1-2 человека от силы там стоят. Они, в общем-то, смотрят на эту странную картинку, открытку, она производит очень миниатюрное впечатление, она действительно очень маленькая. Бросают взгляд мимоходом. Если у них есть электронный гид, они, наверное, какой-то комментарий слушают. Я, честно говоря, никогда не интересовался, какой может быть комментарий. Но, судя по всему, очень короткий, потому что никто не задерживается. А я готов около этой маленькой картинки стоять долго, долго и долго. Я помню, как в первый раз, когда я увидел, когда я первый раз еще в 98-м году был в Лувре. Я был в Лувре в это время с двумя своими сыновьями. Они еще в школе учились. Я помню, как я своим мальчишкам, после того, как я получил эстетический ожог, я впервые ее увидел в оригинале, меня потряс ее размер. А потом уже я начал блуждать глазом по этому полотну, и по мере того, как этот глаз увязал и увязал в этой картине, рождался и рождался смысл, накручивался и накручивался, вот этот самый знаменитый процесс смыслообразования, я на каком-то этапе прервал молчание, потому что понял, что если я буду дальше молчать, то два сына, которые не поймут моего недоумения, и для них непонятно, почему папа застыл около этой, как бы это сказать, открытки. Она с размером с открытку большую. Я начал им рассказывать, в чем же дело. А перед этим мы были в зале Леонардо, и они видели знаменитую Джоконду. Я начал сопоставлять Джоконды. Я говорю, вот вспомните, у Джоконды открытое лицо. Оно смотрит на вас, оно открыто. Мы можем говорить о знаменитой улыбке Джоконды, о заднем плане, об этом так называемом лунном пейзаже, о золотом сечении, о том, что все геометрические пропорции Джоконды идеальны, поэтому это лицо и производит такое впечатление идеального, хотя, если абстрагироваться от этого, то лицо, изображенное на портрете Леонардо, не так уж и идеально. Вряд ли это понравилось бы современным людям, вырви его из ситуации золотого сечения. Я это все им рассказал. Рассказал, что даже есть версия, будто бы это изображен сам Леонардо в старости. А теперь, говорю, посмотрите вот на эту маленькую картинку Вермеера. Вы видите, что здесь лицо не дано вам в полной мере. Вы видите, что здесь, в отличие от Леонардо, а у меня создалось впечатление, что Вермеер имел в виду классические портреты, открытые портреты эпохи Возрождения. Я не уверен, не знаю, видел ли он Джоконду или не видел, но портреты классической эпохи он видел. И школа Возрождения не прошла мимо него. Это видно по его технике даже, да? Так вот, Джоконда это или не Джоконда, это другой вопрос. Но он как будто вступает в диалог с этим открытым портретом. Как будто он стремится создать портрет по совершенно другому принципу. Он создает лицо по отражениям, как будто в условных зеркальных поверхностях. Он создает лицо, и посмотрите, как светятся пяльцы, над которыми склонилась кружевница. Эти пяльцы как будто отбрасывают на ее лицо особый свет. Мало этого, свет какой-то бьет из окна. Это лицо светится. Но оно написано таким образом, что вы уже догадываетесь о всех тонкостях ее выражения. Вы включаете свое воображение. Вы становитесь художником, соавтором вместе с Вермеером. Это, вообще говоря, принцип искусства уже 20 века. Заставить вас дорисовывать, додумывать, довоссоздавать, что дается на полотне, как намек. И тогда возникает совершенно фантастический, божественный, потрясающий эффект. А именно, лицо у кружевницы всегда будет меняться, всегда будет индивидуально и всегда будет соответствовать вашим предпочтениям, тому, как вы видите это лицо, а не такое, как оно запечатлено раз и навсегда на этом полотне. И вот все, что будет окружать эту кружевницу, все будет создавать эту фантастическую иллюзию. Иллюзию постоянно меняющегося, не раз и навсегда зафиксированного женского лица. Она смотрит на пяльцы, и вы смотрите на эти же пяльцы. И вы начинаете в этих пяльцах видеть приблизительно то же самое, что видит эта кружевница. А потом, как будто по преломленному свету в оптике, этот взор ваш опять отражается или стремится к лицу молодой женщины.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Англичане не случайно поставили репродукцию этой картины на выставке, которая называется «Вермеер и музыка», потому что вы смотрите и ощущаете звук, который издают вот эти спицы, которыми она вяжет кружево. И не случайно кружево выбрано Вермеером. Он бытовой художник, он так любит быт, он любит мелкие детали, он любит подробности быта. А на самом деле за каждой из этих деталей скрывается удивительный и нереальный мир. Кружево – это был символ Голландии того времени. Не было ни одного дома, где бы кружевом не восхищались, не умели плести его. Из кружева делали все, и даже сохранился дверной молоточек, который был обвит кружевом, чтобы звук молотка дверного не был сильным. Может быть, там спит ребенок. Кружево во всем, и в воротнике, и цвет ее платья, любимый цвет Вермеера, желтый. Вот мне интересно, Евгений Викторович, жизнь художника вам интересна или вы равнодушны к подробностям его судьбы?
Имею всегда какие-то обычные общие биографические представления, но я смотрю только лишь на полотна художников, потому что само полотно расскажет о биографии и о биографии души больше, чем простые биографические факты. Вот, кстати, сказать о кружевах. Вот то, что вы заметили кружева, и то, что эти кружева у вас вызвали вот такую ассоциацию с музыкой.
Музыкальная мелодия,
да,
плетение.
А у меня в связи с этим ассоциация пошла по пути поэзии. Эффект вермееровской кружевницы чувствуется в знаменитом стихотворении «Фета у окна», где тоже есть кружево, только кружево морозного узора на окне, где как раз отношения между двумя влюбленными, или один влюблен, а другая не влюблена, отношения такие, в общем-то, трагические в любви, в этом стихотворении переданы именно таким образом, что лирический герой вглядывается в морозный узор на окне, видит в этом морозном узоре фантастические картины их возможной любви, их возможного бегства, или, как раньше говорили, езды во остров любви и так далее. И потом вдруг эта иллюзия разрушается. Эти стихи начинаются с строчки: «К окну, приникнув головой, я поджидал с тоской нежной, чтоб ты явилась и с тобой помчаться по равнине снежной. Но вглубь сокрылась ты листов, под листья ясные бананы, за серебро пустынных мхов и пыль жемчужную фонтан». И дальше идет совершенно фантастическая картина вот этих кружев. Вот когда я читаю и вспоминаю это стихотворение, у меня все время возникает вот эта ассоциация с кружевницей Вермеера. И дальше все это вдруг нарушается. Он видит там след стопы своей возлюбленной, грот, куда мне доступ невозможен. Он вдруг заканчивает стихотворение очень трагически. «Но ты вошла, смех на устах, в глазах угроза, о, как все точно рассказал мне на стекле узор мороза». Это как раз то, о чем я говорил, когда человек смотрит на морозный узор на стекле, или когда кружевница вглядывается в плетение кружев, и нам раскрывают мир души, нам раскрывают тот свет, суть, природу этого света, который исходит из внутреннего «я» нашей героини, которая освящена этим особым состоянием духовной медитации, погружения в самое себя. И мы здесь любуемся на самом деле всеми женщинами, которые представляются каждому индивидуально. Если вглядываться в эту... Она же ведь действительно размером с почтовой открытки. Как будто это вам пришла почтовая открытка. Как будто это вот, извините за такую фантазию, вам прислали эту фотографию любимой. И вы всматриваетесь и начинаете в чертах лица видеть свои любимые черты, свою любимую женщину, только свою кружевницу и ничью больше.
Вермеер любил писать женщин и писал в основном свою жену и своих дочерей. Помните, у Марселя Пруста Шарль Сван, один из героев «Утерянного времени», работает над этюдом о Вермеере и удивляется тому, как проста и незатейлива была жизнь этого человека. Ведь мы о нем, собственно, ничего не знаем. Знаем, что он был старшим торговой семьи, женился, было 15 детей, 11 остались живы. Была жена Катарина, о ней мы знаем больше. Мать не соглашалась выдавать ее замуж за Вермеера до тех пор, пока он не переменит веру. И он меняет свою лютеранскую веру на католичество. Вот эти несколько историй из его жизни, фрагментов, они удивительны. Он меняет веру ради любви. И второй момент, когда он в своей мастерской написал всего 40 с небольшим работ, писал по 2 работы в год. Это очень мало и медленно. В основном он торговал антиквариатом, работал у своей матери в небольшой гостинице, ресторанчике. Писал только то, что хотел писать. Он редко выполнял заказы. И смотрите, что пишет его современник, который побывал у него в мастерской. Он не увидел у него ни одной работы, потому что все работы, которые он писал, тут же раскупались. И, как говорил, что мне показала одну из них у местного булочника, который заплатил ему 600 ливров. Хотя она, эта картина, изображает всего одну фигуру. И дальше второй его современник говорит очень важную вещь. Некоторые произведения самыми любопытными примерами перспективы на его картинах. То есть то, что говорили, что у него есть определенный оптический прибор, который позволяет так смотреть на мир, что он видит не только многие подробности этого пейзажа, как будто бы это фотография. Он видит то, что может увидеть только объектив, которого тогда не было. Это таинственное устройство взгляда этого художника.
История музыки на радио «Орфей».
Возвращаясь к этой картине, у меня тут возникают следующие ассоциации. Вермеер был человеком религиозным, то есть всегда на картине должен присутствовать какой-то потусторонний смысл. Но это же жанровая картинка. Какой здесь может быть потусторонний смысл? Что здесь может быть такого потустороннего?
А да? Мы всегда живем, имея в виду этот смысл. Живем на грани реальности.
А вот где он здесь воплощен? И вот когда я еще раз прокручивал эту композицию, я вдруг понял, что кружевница Вермеера вполне может подходить к такому мощному архетипу всей мировой культуры, как Мойра, которая плетет судьбу кого-то из людей. Потому что одна из Мойр занимается пряжей, а здесь не столько пряжи, сколько кружева. И одна из Мойр наматывает, как мы знаем, на шар узорчатый нить. И эта нить приобретает разные линии, разные узоры, показывая таким образом извилистость жизненного пути. Это то же самое, что эта кружевница плетет, наверное, вот эту вот извилистую нить чьей-то судьбы, чьей-то жизни. Нет, я думаю, что чужой, потому что здесь как раз подчеркивается этот свет, эта потусторонность, и подчеркивается ее приподнятость над этой чужой судьбой. Тут можно говорить, что это судьба любимого мужчины, можно говорить, что это вообще воплощение женственности, когда каждая женщина смотрит на своего мужчину где-то как на ребенка, о судьбе которого она заботится. Тут много сразу открывается смыслов. И в то же время это судьба от неудачного стежка, который могут зависеть твои серьезные проблемы. Тут мне еще одно стихотворение приходит на ум. Это знаменитое стихотворение Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». Когда он говорит «парки, бабье лепетание, ночи, мышья, беготня». Вот это ощущение кружевницы в шорохе ночи и в том, как плетется твоя жизнь, и ты слышишь, как работает пяльцами судьба.
Ян Свеллинг, современник Вермеера, один из крупнейших органистов той эпохи, у него есть определение музыки. Он говорил, что звуки и мелодии похожи на плетение кружев. Вермеер прожил очень короткую жизнь, 43 года с небольшим, и умер как-то быстро, в одночасье. Жена его объяснила. Из-за этой войны, начиналась франко-голландская война, он, испытывавший большую ответственность перед детьми, для которых не было больше средств, впал в такую тоску и такое отчаяние, что за полтора дня лишился здоровья и умер. Это удивительно странное свидетельство.
Может быть, просто его кружевница наскучила плести и работать за пяльцами? Может быть, она просто уколола палец, и живая реальная кровь капнула на белое полотно, и это изменило рисунок и остановило беготню пялец, игл, и прекратилась жизнь. И мне кажется, что вот это ощущение судьбы, предвестие судьбы, вот вы говорили о его особом зрении, у него ведь зрение было не только физическое, уникальное. Я думаю, он еще был наделен, как все великие художники, духовным прозрением. Может быть, вот он и предвидел со стороны свою жизнь в виде, так сказать, работы кружевницы, которая плетет все узоры его существования на этой земле, и которые уже находятся в ином мире и смотрят на его собственную судьбу с высоты своего пребывания, неземного пребывания.
Может быть, это уверенность в том, что ничто не исчезает, пока мы помним и любим. Через два века, в 1842 году, случайно французский очень знаменитый критик Теофиль Торре увидел работу Вермеера, написал восторженную статью, и, собственно, с этого времени начался в Европе культ Вермеера. И потом еще один великий поэт Филь Готье посвятит Вермееру много прекрасных строк, стихов и эссе, где говорилось о том удивительном и странном влиянии этого художника на всех нас, которые смотрят на него. Что мы видим, мы не можем выразить словами. Мы же не видим просто лица, портреты странных и удивительных женщин, мужчин. С нами происходит нечто, что, к сожалению или к счастью, словами не выразить. Как говорил Камю, благодаря искусству вместо одного мира мы видим сразу множество миров.
Thank you.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.